Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова у микрофона. Итак, рывку помешала пандемия. Сегодня ровно год правительству Михаила Мишустина. Из-за коронавируса пришлось скорректировать многие планы и вместо развития экономики заниматься последствиями пандемии. Однако успехи все-таки есть. Вот какие сегодня и будем обсуждать в эфире «Радио Спутник».
Да, ну и промахи тоже.
И промахи тоже.
Они тоже были, да.
С нами на связи директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Илья Александрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Илья Александрович, ну, наверное, помните, вот когда Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьером, то одни говорили, что он может оказаться лишь технической фигурой, которая продолжит линию правительства Медведева, а другие, что он может быть самостоятельным игроком, который способен проводить свои собственные решения, учитывая его амбиции, конечно же. Так вот, на ваш взгляд, кто оказался прав? Он ведь остался в новом усиленном кабинете после принятия поправок в Конституцию.
Ну, истина где-то посередине, потому что, с одной стороны, Мишустин так и не перестал быть техническим премьером. Он пока только учится быть политическим. Мы видим, что он усиливает свое влияние, расставляет своих людей, пытается создать свою повестку. Но в тот же момент он окружен пока еще более сильными игроками, типа Белоусова, да, человека, у которого есть своя давняя стратегия, связанная с такой, да, более национальной экономикой. У него масса людей осталась еще из кабинета Медведева. Часть людей тоже, как бы, так сказать, назначены были при поддержке других лиц. Поэтому Мишустин пока балансирует на такой входной точке и правильно делает. Потому что я думаю, что человек все-таки, ну, кем он был до этого, да, главой ФНС. И если глава ФНС просто бы пришел, да, и, так сказать, положив ноги на стол, сказал, что я теперь тут главный вожак, ну, его бы достаточно быстро съели. А так он учится, растет, и это верно, потому что, конечно, тяжело, да, из кресла налоговика шагнуть на кресло, сесть в кресло второго человека в стране. Вот. Но он достаточно успешно пока реализует эту стратегию. Я думаю, что политическим премьером он все-таки станет.
Я помню, Греф, что ли, говорил, да, я не волшебник, я только учусь. Вот Мишустин может стать волшебником?
Ну, кстати, вот странная история, да, с Мишустином. То есть, с одной стороны, главное ему поручение состояло в том, чтобы он увеличил собираемость налогов, да, откуда взялся вот этот расхожий термин «люди, новая нефть». То есть при Мишустине стало как бы внедряться рекордное количество каких-то новых налогов, влезли в серую зону, стали мониторить, значит, карточки. И по идее, да, люди его должны, ну, если не ненавидеть, то, по крайней мере, очень плохо к нему относиться. Вот. Но мы видим наоборот, что на фоне вот сонного Медведева, значит, бодрый Мишустин растет в рейтинге, людям он нравится, симпатичен, и почему-то весь негатив как-то проходит мимо, а позитивные его инновации, наоборот, как бы находят отклик. Вот. Поэтому касаемо того, может ли он стать волшебником, ну, мне кажется, в некотором роде он уже им стал, да, потому что человек, который действительно, ну, в любой другой стране, да, так сказать, зайди, повысь налоги, значит, влезь в карман людям, и у тебя сразу рухнут все рейтинги, и действительно тебя спишут как технического. Вот. А тут человек не то что удерживается, но и наоборот, да, так сказать, шаг за шагом увеличивает влияние. Поэтому это уже, собственно, какая-то магия, и я думаю, что она поможет Мишустину, конечно, развернуться.
Ну, тут вот есть такие ремарки, что от политологов, что пока важно, что ничего не испортил, а вот кейсов, которые подтверждали бы успехи, пока не хватает. Давайте все-таки назовем главные успехи и промахи вот премьер-министра за год его работы.
Ну, среди промахов, да, наверное, можно начать. Конечно, когда Мишустин только зашел на пост, первое испытание было коронавирус. И тут, наверное, основным промахом было то, что он не сумел обуздать эту повестку, и главным стал мэр Москвы Собянин, да, как бы он задавал тренды, на него все равняли, смотрели, что делает Москва. Мишустин шел в конце и не сумел отстоять позицию, что экономика все-таки важнее пандемии. Да? То нельзя просто было слепо копировать западный опыт. и, так скажем, забить, да, на бизнес, на средний бизнес там, и так далее. Вот. Это, наверное, все-таки, мне кажется, был промах. И он, кстати, Мишустину во многом стоил потери старта, да, потому что он пришел в себя только уже где-то к осени, вот именно на этой пандемийной истории. Ну, вторым промахом, наверное, было то, что не сумел он перестроить финансовый блок. Нацпроекты, да, вот все эти масштабные истории, они из-за пандемии столкнулись с недофинансированием, и понятно, что их сейчас в прежнем объеме тяжело реализовать. Но поскольку никто еще не правил эти программы, регионы, вернее, федеральное правительство Мишустина с регионов требует, да, так сказать, как вот с майскими указами было, там исполняйте, находите деньги на нацпроекты, и это все очень сильно тянет региональную экономику вниз, потому что денег-то реально нету. Вот. Но Мишустин тут стал заложником, да, ситуации, потому что на нем лежат вот эти нацпроекты и прочее. Вот. Но из позитивных моментов, да, что удалось, прежде всего удалось выстроить экономики, и да, напады, да, там перспективы достаточно туманные, вот, но мы видим, что могло быть и хуже намного. И все-таки как бывший налоговик, если человек хорошо оперирует цифрами, считает, и, по крайней мере, да, остатки денег не распыляются на поддержку каких-то бесперспективных популистских проектов. Во-вторых, он, в принципе, достаточно неплохо переформатирует правительство, доставшееся от Медведева. Видим, что идут постоянные чистки, перестановки. И оно из такого слабого, да, в самом начале, вот это правительство, оно ассоциировалось как раз с техническим Мишустином, тем, что и правительство было какое-то техническое, то есть куча людей, какого-то второго эшелона. То есть мы привыкли, что министры, да, это такие ого-го, так сказать, люди, все их знают. Вот, а тут какие-то молодые, малоизвестные, там, значит, бывшие замы замов там, и так далее. Вот, сейчас, ну, кто из них не проявил себя, уходит, кто проявил, явно растут сами над собой. Вот. Но вот мы видим, например, что ушел Кобылкин, да, и важный проект экологии сегодня пересматривается в сторону все-таки каких-то реальных, да, действий там, по мусору и так далее. Вот. Я думаю, что в этом во многом заслуга Мишустина, поскольку он вот эти при Медведеве, да, еще придуманные программы, которые во многом такие были, да, рассчитаны на элиты, чтобы те из них извлекали какую-то пользу, они становятся более народными. И я думаю, что на рейтинге Мишустина тоже отражается.
А вот что касается пандемии, да, как вы считаете, почему власти не стали поддерживать россиян напрямую?
Ну, если вы про вертолетную раздачу денег, да, так называемую, то есть почему не стали раздавать? Ну, на самом деле ответ тоже где-то такой пограничный. То есть раздача вертолетных денег, она работает, когда есть экономика, да, то есть вам их раздали, вы пошли в магазин, да, и тем самым поддержали малый и средний бизнес, да, что-то там, помимо еды, можете позволить себе, не знаю, там, хотя бы внутренний туризм, там, как-то там машину отремонтировать, еще что-то. А у нас это такие макроскопические суммы, да, по сравнению с тем, которые нужны для вливания в бизнес, что они ограничились только тем, что их просто вот проели, и проели в сетевых дешевых магазинах, да, то есть возврат средств, ну, только там с помощью налогов. Вот, поэтому очевидно, что это проедание экономики, оно не в интересах правительства, которое возглавляет вот такой фискал, да, который прежде всего смотрит, где нам найти новые налоги. Вот, поэтому я думаю, что Мишустин, как все-таки ученик во многом Кудрина, да, такого вот ментаристского блока, вот, он действовал все это время в рамках того, куда деньги лучше инвестировать. Да, и мы видели, что их инвестируют все-таки в прибыльные производства, доллары, да, в ценные бумаги. Вот. А есть другая, да, точка зрения таких инфляционистов, которые говорят, давайте напечатаем много денег, пустим их в экономику и попробуем запустить, значит, национальную экономику. Она, конечно, первое время будет буксовать, да, рубль упадет, но в дальнейшем мы получим, значит, такую мощную государственную российскую экономику. Вот. И Мишустин сейчас, мне кажется, где-то балансирует между двух этих точек зрения, вот. Потому что, конечно, не он определит монетарную политику, а президент, вот, но он должен занять тоже какую-то позицию, что ему ближе. Вот. И очевидно, что пока еще Мишустин все-таки выходит из той системы, да, вот этой кудринской, поэтому вертолетные деньги кудринская система всегда считала просто неэффективным способом их проезда.
Илья Александрович, если говорить о самой фигуре премьер-министра, точнее, о должности премьер-министра, поправьте меня, может быть, я заблуждаюсь, но вот у меня было ощущение, что когда премьер-министром был Дмитрий Медведев, это была все-таки еще и политическая должность. Сейчас это больше функционерская должность. То есть Дмитрий Медведев высказывался и по международной политике, что-то там как-то вот... В общем, как-то в этом деле он участвовал по внутренним каким-то вопросам, которые напрямую правительство не касались. А Михаил Мишустин, ну вот все его заявления, которые открыть нам, да, деньги выделены, да, там национальные проекты движутся. То есть вот как-то... Не видно его как политика? Или это нормально и так и должно быть?
Ну, во-первых, Дмитрий Анатольевич был президентом до этого. Да?
Да.
Поэтому,
ну, да.
Конечно, разный коленкор. Да? То есть, Медведев привык быть политиком. Во-вторых, Медведев изначально возглавлял партию «Единая Россия» и до сих пор ее возглавляет. Поэтому, естественно, все его высказывания во многом были как главы партии, а не как премьер-министра. Мишустин, кстати, я не исключаю, что тоже имеет шанс возглавить партию «Единая Россия», по крайней мере, есть некий смысл, потому что, в отличие от Медведева, рейтинг Мишустина сейчас второй после президента, тогда как у Медведева...
Да, и, кстати, его даже назвали преемником Путина.
Преемника, да, Оля, выбирает российский народ. Вот так вот.
Нет, политологи.
Нет, я, кстати, президент выбирает российский народ, значит, а премьер — это такая должность...
Преемника назначает, а выбирает народ.
Вот так. Давайте на этой формулировке остановимся.
Не, ну вот есть, знаете, принц, да, в королевской семье. И вот принц всегда такая должность, там еще неизвестно, станешь ты королем, не станешь, да, но должен быть принц. Вот, у нас тоже должен быть принц, поэтому преемник — это такая должность, значит, чтобы, как Путин говорил, да, не рыскать глазами. Вот. У нас сейчас два таких преемника официальных, да, что называется, это преемник старый, да, Медведев, и преемник новый, Мишустин. Между ними такая как бы установилась как бы балансировка. Ну, что либо тот, ну, по крайней мере, их два, и есть из чего выбрать. На этом как бы в поиске успокоились, перестали называть там сотни фамилий. Вот. И что касается Мишустина, да, у него рейтинг сейчас выше, чем у Медведева, значит, он действительно его называет преемником. Вот, поэтому если бы он возглавил партию «Единая Россия», он бы действительно мог бы поднять сейчас упавший рейтинг партии и, как правильно заметили, мог бы стать политиком. Да? Тогда бы он уже выступал не как технарь, да, сколько где мы там, значит, денег раздали, сколько налогов собрали, но уже бы мог определять повестку, стратегическое планирование, то есть, собственно, как мы планируем жить там ближайшие 5 лет, и так далее, и так далее. Пока что действительно, да, вот мы с этого начали, он из технических еще не вырос. Он фактически как бы сейчас стоит на грани и должен пройти экзамен вообще, может ли он стать политиком или нет. Я все-таки думаю, что пока еще, несмотря на весь позитив по рейтингу и, так сказать, одобрение в СМИ, все-таки до политики он еще не дорос.
А вот Кирилл как раз упомянул, сказал о том, что правительство Медведева было скорее политическим, чем техническим, но...
Не правительство, я имел в виду именно фигуру самого,
ну,
Дмитрия Анатольевича.
Ну и сам, да, Дмитрий Анатольевич. Но вот последняя перестановка в ноябре, по-моему, да, в правительстве Мишустина больше все-таки была похожа на ротацию. Люди, которые ушли, либо пошли на повышение, либо переместились по горизонтали. И вот после этого эксперты делали вывод, что на самом деле структура Кабмина не поменялась. Она осталась прежней и политического значения, в общем-то, правительство не имеет. Что это означает? Что ничего не поменяется, и больших перемен тоже ожидать не стоит?
К сожалению, так сложилось в последние годы, что правительство действительно стало менее свободным в своем политическом влиянии. Но вспомните, да, там, 2000-е годы, у нас каждый министр — это был сам себе политик. Да, и когда они потом стали помощниками президента, там, Левитин, Голикова, то есть это люди, которые могли принять решение, могли, значит, исходя из своей картины мира, что-то там предложить президенту, значит, что-то отстоять. Сегодняшние министры, конечно, это технари, которым просто сверху спускаются какие-то задачи, нарезанные президентом, и они их должны согласовать там с регионалами, с губернаторами, с там, партией там, и так далее, и так далее. То есть действительно маневр как бы самого правительства, он сейчас практически нулевой, потому что люди просто зажаты в исполнительских сроках. То есть они такие школьники, да, которых потом вызывают на ковер и говорят, ну что там, нацпроект здоровья, что вы там сделали, почему не сделали, там быстро все исправить. И человек там, сломя голову, бежит, значит, отчитываться, что все исправлено. Вот, конечно, это все не способствует какому-то повышению статуса правительства как самостоятельного игрока. Вот, еще меньше способствует, конечно, статусу премьера, да, как отдельного такого, да, лидера, который тоже может что-то не просто сформулировать, а защитить это перед президентом.
Но вот, может быть, поэтому... вот это... Да-да-да.
Да-да-да, нет, ну, прошу прощения, да.
Простите, может быть, вот вы сказали, что он ограничен в своих действиях, может быть, из-за этого некоторые его поступки выглядят несколько странно, это в том числе касается и фиксации цен на базовые продукты питания. То есть я так понимаю, что сам Мишустин знает, что это неправильно в рыночных условиях, но тем не менее выступает вот с такими заявлениями, и мы видим, что это приводит к обратному эффекту. Ну, простите, такой, ну, бытовой пример. Мама моя тут пришла из магазина и говорит: «Ой, дочка, что ж происходит? Путин же обещал, он зафиксировал цены на сахар и подсолнечное масло, а в магазине, говорит, цены только выше стали».
Ну, конечно, потому что, во-первых...
Но поспорить с президентом-то можно или нет?
Да, видимо, нет, к сожалению. Да,
можно, но что... один раз.
Да, правильно. Вот. Да и, кстати, вот президент в последнее время, да, вот он там устраивает, нагоняет, да, что надо заморозить цены. И кого берут за шиворот? Производителей. Значит, а сети, да, не берут, потому что сети фактически, ну, как бы есть некое соглашение, по которому сети и производители должны договориться. Вот. Но потом сети говорят: вы знаете, мы спросили производителя, они говорят: ну, хорошо, мы вам тонну дадим вот масла там по этой цене, а остальные 4, значит, дадим по нормальной. Значит, что с сетям делать? Вот. Второй момент в том, что все получают эту услугу. Да? Вот, человек, у которого нет денег, бедный, он пришел покупать это дешевое масло, и человек, который там супербогатый, они купят это масло по одной цене. Получается, что не работает механизм, да, то есть если он для всех одинаков, тогда мы должны выходить на такой венесуэльский сценарий и организовывать магазины, полки для бедных. Да, то есть такая полка, с которой вот, значит, человек с подтвержденным статусом бедняка может купить вот эти социальные продукты. Но это слишком унизительно для страны, да, потому что вот мы же там в космос летаем, мы вот Луну хотим колонизировать, мы там объявили Меркурий русской планетой. Как же мы будем, значит, опускаться до того, чтобы организовывать полки для бедных? Нет, это не пойдет. Значит, поэтому давайте делать вид, что как бы все нормально, просто вот надо, так сказать, корректировать в общем экономику. А это, в свою очередь, как вы правильно сказали, полная глупость, потому что экономика так не работает. У людей есть бизнес-планы. Они свое предприятие там, за год, за 10 лет, значит, проводят маркетинговые исследования. Значит, сколько они продадут, сколько им надо взять кредитов, во что инвестировать, оборудование, туда-сюда. Вот. И когда, значит, это все по щелчку делается, что давайте, значит, просто там цены снизим там, с 70 рублей до 40, мы получаем саботаж, а в худшем случае черный рынок, да, когда в конечном итоге из магазина эти продукты просто исчезнут, вот, и их можно будет купить, как сейчас там хамон или что-то еще из-под полы. Вот. И Мишустин, конечно, он это все это понимает, но если он этими словами расскажет об этом президенту, то найдутся миллион других чиновников, которые его подставят просто, да, и скажут: слушайте, ну вы что, да, мы должны заботиться о людях, там, рейтинг, там, и так далее, и так далее. В конечном итоге убедят президента в том, что это правильно, вот, и Мишустин окажется, так сказать, крайним. Поэтому в логике чиновничьей надо просто как бы слушать президента, исполнять и, так сказать, уже когда все провалится, сказать: ну я же вот говорил, да, что все это не так.
Илья Александрович, вот хочу вас еще спросить про административную реформу, которая началась в январе в российском правительстве. Вот средства массовой информации обращают внимание на то, что там 36 тысяч чиновников, значит, станет меньше, на 36 тысяч чиновников станет меньше. А насколько я понимаю, специалисты по государственному строительству, их больше интересует другой аспект, усиление роли департаментов и именно внутренняя перестройка в самом правительстве. Известно ли вам что-то об этом?
Вы про аппарат сейчас, да, говорите?
Да, про аппарат.
А там какая-то уловка, по-моему, если я не ошибаюсь, там просто вакансии какие-то свободные вот закрывают.
Я поэтому, да, хочу обратить внимание именно на аппарат.
Ну, вы знаете, это какая-то такая, да, история. Я вот напомню, что многие главы этих департаментов в аппарате, которые при Путине, премьере, были аппаратчиками, они позже стали кто губернатором, кто вошел в правительство и так далее. То есть это скорее такой очень близкий, да, к премьеру круг людей, которые действительно обеспечивают его решение, являются его самой близкой командой. Вот поэтому аппарат, как мне кажется, для Мишустина сейчас то ядро, которое он формирует для дальнейшего влияния на правительство, которое, как я уже сказал, не совсем его. Да, там есть какие-то представители мощных финансовых групп, там, да, какой-нибудь Хуснуллин, да, который там, представляет строительную отрасль, там, еще кто-то. Поэтому, конечно, он не может напрямую, ну, не то чтобы приказать, да, но повлиять на какой-то сложившийся отрезок. Но департамент — это его глаза и уши, да, которые помогут ему, так сказать, дать понять, что там происходит, где ошибки, где косяки, где наоборот. Вот. И в дальнейшем это, так сказать, такая разведка, да, поможет премьеру как бы очень точечно влиять на формирование правительственных стратегий. То есть Мишустин такой, знаете, премьер-партизан получается, да, когда, не имея возможности как политическому премьеру, да, который, знаете, как в Израиле, да, избрался там Нетаньяху премьером, да, сформировал правительство, значит, коалиционное. Вот, и тут эта партия за это отвечает, тут за это, вот, и все понятно. В данном случае человеку приходится очень детально выруливать из, между людьми, которых, на которых он не является ни авторитетом, и для которых он не может быть прямым начальником. Вот, поэтому я думаю, что сейчас выстраивание аппарата — это вот такой первый шаг Мишустина к все-таки попытке взять под контроль, да, хотя бы какие-то ключевые роли. Вот. Ну а если говорить о реформе правительства в целом, я думаю, что оно будет и будет достаточно масштабным, потому что давно эта реформа назревает, вот. Но, видимо, значит, из-за пандемии оно отодвинулось, скорее всего, уже будет после выборов в Госдуму. Вот. Но тем не менее будет, и я думаю, что обновятся не только персонали, имена, но и в целом стратегия правительства, она станет такой более, как мне кажется, да, более государственнической и одновременно более социально ориентирован, потому что именно это сейчас востребовано населением.
Угу. Но, в принципе, можно говорить о том, что Мишустин прошел испытания на прочность, в том числе и на... прошел испытание коронавируса, год работ, это только начало или ему могут
и
найти
даже
замену?
Даже переболел им. Не только прошел испытание коронавируса,
переболел,
даже
да. Переболел. Вот в этом году выборы в Госдуму, и, возможно, ну, я уж не знаю, депутаты захотят воспользоваться новыми полномочиями по утверждению премьера. Поэтому, наверное, нельзя исключать, что весь состав правительства может подать в отставку, и депутаты назначат новый состав заново. Как вы думаете?
Ну, все возможно, мне кажется. Вообще, если честно, я думаю, что когда Мишустина назначали, действительно не очень понимали, что будет в стране, потому что пандемия — это был второй удар, а первый был связан, собственно, что Медведева, да, меняли, резкое падение рейтинга власти в целом произошло. И вот эта техничность Мишустина, она же изначально все-таки прослеживалась в том плане, что мы сейчас поставим человека, который закрутит гайки в налогах, значит, найдет, где достать денег. Если его рейтинг также быстро упадет, то мы его, значит, тоже спишем и поменяем, значит, уже на какого-то более политического. Потому что когда назначали Мишустина, помните, фигурировали фамилии там Собянина, Кудрина, людей, конечно, более влиятельных, да, чем глава налоговой службы. Вот. Но неожиданно, как мне кажется, тоже для всех, Мишустин не то что выжил, да, но еще и разжился достаточно серьезным рейтингом. А людей с таким рейтингом, ну, как-то неправильно было бы, да, просто вот так вот менять на переправе, из-за чего? Ну, хорошо, назначит, ну, допустим, да, опять-таки, там, Кудрина назначит. А где гарантия, да, что у Кудрина рейтинг будет выше, что он людям больше понравится, что как бы он не столкнется с теми же проблемами, и уже его придется менять как технического. То есть я думаю, что пока Мишустин свой рейтинг не изживет, менять его не надо. Тем более, что пандемию он как бы еще не до конца, да, прошел. 21-й год как раз только будет годом, когда удар от пандемии, он будет реально воспринят населением. Потому что мы еще как-то протянули, да, 20-й на жирке. Там у кого-то какие-то накопления были, там, значит, какие-то предприятия продолжали работать в надежде, что как-то все образуется. А тут вот непонятно, да, и не исключено, что в 21-м году вал закрытий, вал банкротства, вал этих увольнений, он будет больше, чем в 20-м. Вот. И тогда действительно весь гнев людей, который сформируется, он будет распределен не только там между партией «Единая Россия», да, и уже и Медведевым, который уже никто, а вот он уже переключится на кого-то другого. И тут как бы премьер выступит привычным громоотводом, рейтинг упадет, и его там технично действительно поменяют. А может быть, нет. Может быть, он каким-то образом опять сохранится, и тогда уже после выборов в Госдуму депутаты будут, так скажем, вынуждены сформировать правительство, которое как бы сохранится в своем составе, да, в частности, Мишустина.
Спасибо вам большое, Илья Александрович. Илья Гращенков, директор Центра развития региональной политики, был с нами на прямой связи. Напомню, мы сегодня обсуждаем первый год правительства Михаила Мишустина, те испытания, с которыми он и его кабинет столкнулся за этот период, о планах и о каких-то стратегических целях на ближайшее будущее. У микрофона Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова.
Диаграмма дня на радио «Спутник».